Гость недели. Беседа с бывшим следователем Московской прокуратуры Фридрихом Евсеевичем Незнанским. Беседу ведет из Нью-Йорка Владимир Юрасов.
Фридрих Евсеевич, расскажите немного о себе.
Придется начать, безусловно, сначала. Родился я 27 сентября 1932 года под Гомелем. Ровно через 45 лет, также 27 сентября 1977 года, я эмигрировал из Советского Союза. Теперь со своей семьей я живу в Нью-Йорке. 25 лет я прослужил так называемому советскому правосудию. 15 лет я был следователем прокуратуры, а последние 8 лет адвокатом в Москве. После окончания Московского юридического института в 1954 году в течение 3 лет я жил и работал на Кубани. В последующие годы работал в Московской областной прокуратуре, а в течение 10 лет в Московской городской прокуратуре был старшим следователем центральных московских районов.
Какие же?
Ленинского и Свердловского. Как говорится, обслуживал Красную площадь, площадь Дзержинского, Сретенку, Петровку. Одновременно занимался я и криминологией в институте с длинным названием «Всесоюзный институт по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности».
Простите, Фридрих Евсеевич, ну вот видите, вы занимали ответственное положение, можно сказать. Почему же вы решили уехать из Советского Союза, эмигрировать?
Ответить на этот вопрос непросто, как непросто было мне решиться на отъезд из России. Откровенно говоря, мне просто надоело врать, слушать вранье и принимать участие в спектакле, который называется «Советским уголовным процессом». Я думаю, что весь Советский Союз сейчас живет двойной жизнью.
Двойной жизнью?
Да, одна жизнь – это настоящая, где люди рождаются, радуются, страдают и умирают. Вторая жизнь – фальшивая, где говорят не то, что думают, а то, что думают, вообще не говорят. Как следователь и адвокат, я увидел в разрезе повседневную работу советского аппарата принуждения. Каждое расследованное мною уголовное дело, как следователем, каждый проведенный судебный процесс все больше и больше убеждали меня в том, что советская правовая система в своей сущности антинародна, и основным ее пороком является расхождение между словом и делом. Везде царит бездуховность. Писатель не верит тому, что он написал. Судья не верит, что приговор, который он вынес в угоду карательной политике, справедлив. Я и моя жена и дочь порознь пришли к решению уехать.
Фридрих Евсеевич, а что вы думаете о законности в Советском Союзе? О месте закона в советском обществе?
Правосудие в Советском Союзе, как это определено в статье 2 основ законодательства о судоустройстве, имеет свои задачи обеспечение точного и неуклонного исполнения закона всеми учреждениями, организациями, должностными лицами и гражданами страны. Чем плох этот закон? Но советская правовая система – это айсберг, 1/7 которого открыта для всего мира и широко обнародована миллионными изданиями конституций, кодексов, основ законодательства, положений, бесчисленных законодательных актов. 1/6 этого айсберга умело упрятаны в глубинах секретности, неизвестности и неясности.
В этих глубинах, где вы работали?
Да, безусловно. Разглагольствуя о демократических принципах так называемой социалистической законности, советские политические деятели, руководители советской юстиции и ученые-правоведы умалчивают об основном принципе советского уголовного процесса – принципе предрешенности. Методы осуществления этого принципа различны. Иногда это прямое требование прокурора или председателя суда, обращенное к судье: «А ну-ка, Марья Ивановна, вкати этому пяток лет». Иногда это установка оперативного совещания, а то и просто телефонный звонок сверху.
А что вы имеете в виду сверху?
Это звонок вышестоящего прокурора, вышестоящего председателя суда, а также звонок из административного отдела райкома партии, горкома партии или звонок секретаря райкома. В статье 151 Конституции Советского Союза зафиксировано, что правосудие в стране осуществляется только судом. Однако подчас судьба подсудимого фактически решается не в судебном заседании, а определяется особым органом. Но он не указан ни в Конституции, ни в Уголовно-процессуальном кодексе, ни в одной из статей. Орган этот не конституционен. Правосудием в стране ведает отдел административных органов Центрального комитета партии, который имеет подобные подразделения в каждом ЦК Союзной Республики, в каждом обкоме, горкоме и райкоме партии. Отдел этот – всевидящее око партии. Он-то и претворяет в жизнь основной принцип – принцип предрешенности советского процесса. На узких совещаниях, проводимых этим отделом, совместно с работниками прокуратуры, суда, МВД, КГБ, принимается решение по важным делам, определяется срок наказания, который потом будет определен в судебном процессе, а к тому времени даже еще и не начавшемся. Оправдательный приговор, хотя и предусмотрен законом, статьей 309 Уголовно-процессуального кодекса, зло, за вынесение хотя бы одного оправдательного приговора судья подчас смещается со своего поста. Так произошло с 59-летним судьей Ждановского района Москвы Степаном Ивановичем Кривенковым. Вы спросили меня о месте законности в советском обществе. Ее место, как всегда, там, куда укажет Коммунистическая партия Советского Союза.
Понятно. Фридрих Евсеевич, а какое место занимает прокуратура? Вот, в репрессивной системе Советского Союза, прокуратура, где вы проработали следователем лет 15,
по-моему. Да, 15 лет. Как известно, к 22-му году в советском государстве сформировался аппарат принуждения. Был создан специальный надзорный орган, прокуратура. Свои полномочия прокурор должен осуществлять независимо от каких-то ни было органов и должностных лиц, подчиняясь только закону, руководствуясь указаниями генерального прокурора страны. Прокурор должен принимать своевременные меры к устранению всяких нарушений законов, от кого бы эти нарушения ни исходили. Я недаром употребляю слово «должен», так как в жизни эти надзорные функции срабатывают весьма редко. Когда речь идет с точки зрения государства о незначительных лицах, привлекаемых к ответственности, я могу сказать, что формально закон, как правило, соблюдается. Иное дело, когда на арену правосудия, как нарушители закона, вступает или проворовавшийся председатель колхоза, изобличенный во взяточничестве начальник главка, или же наоборот свободомыслящий человек, просто критически настроенный к советскому строю, а может быть тот, кто честно решил бороться с недостатками системы, не посягая на устои власти. Тут же вся прокурорская машина дает задний ход. В дело вступает принцип предрешенности советского судебного процесса, о котором я говорил раньше. К слову сказать, несколько лет назад я, как следователь Свердловской прокуратуры Москвы, привлек к уголовной ответственности начальника главного аптечного управления Моссовета Пархоменко. Он нажил миллионы на продаже пришедших в негодность лекарств москвичам, но передать дело в суд ни мне, ни прокурору района тогда не разрешили. Горком партии приказал дело у меня изъять, и прокурор Москвы Мальков, забыв о своей прямой обязанности карать, невзирая на лица, послушно дело прекратил.
Фридрих Евсеевич, ну вот в послесталинский период какие изменения произошли в режиме законности? Ведь все-таки что-то изменилось, кажется.
Мое окончание института как раз совпало со смертью Сталина. Так что все эти изменения практически происходили на моих глазах. Я думаю, что в 30-х годах внутри советской системы велась борьба за власть не только отдельными личностями, как это принято полагать, но за власть боролись различные ведомства – военные, партийные, чекисты, работники внутренних дел. Госбезопасность подмяла под себя не только военную, судебную власть, но и стала над партией. К примеру, заместитель прокурора Москвы Иосиф Гураль был осужден пресловутой тройкой на 10 лет за то, что выпустил из тюрьмы несколько тысяч больных и старых людей. Гураль рассказывал мне, как он по просьбе следователя сам себе придумал формулу обвинения. Она звучала так: «Критика образа Ленина в пьесе Погодина «Кремлевские куранты» в постановке МХАТа». И в те годы, надо сказать, прокуроры союзных республик шлепали свои прокурорские печати в тысячах экземпляров на постановление на арест ни в чем не повинных людей в приемных наркомов, а потом и министров госбезопасности. После смерти Сталина власть перешла в руки партии, и ведомство госбезопасности стало в один ряд судом, прокуратурой, военным ведомством в деле осуществления глобальной репрессивной политики компартии страны. Получилось так, что карательные функции уравнялись. Таким образом, сущность внутренней политики осталась прежней, хотя формы и методы ее изменились. Конечно, госбезопасность осталась любимым детищем власти и партии, только потому, что она выполняет более важную функцию в удержании партии своей политической власти. Если раньше органы госбезопасности стояли особняком и наводили страх даже на другие ведомства, составляющие аппарат принуждения, то теперь центральными партийными органами разработана стройная система, при которой партия в лице административных отделов координирует, направляет, контролирует хорошо отлаженную работу всего механизма принуждения, в том числе и КГБ, МВД, прокуратуру и суда.
Фридрих Евсеевич, а что вы можете сказать о состоянии преступности в Советском Союзе в настоящее время?
Думаю, что всем хорошо известно, что в Советском Союзе часто и с легкостью опубликовываются данные состояния преступности в странах Запада. А статистики своих преступлений Советский Союз никогда не обнародует. И говоря о преступности, невозможно обойти вопрос о ее причинах. Советские криминологи робко пытаются вскрыть их, но обходят самый главный вопрос. То, что преступление в стране проистекает из советского образа жизни. Уводя от основного вопроса, они говорят о таких причинах, как пережитки прошлого в сознании людей, влияние на умы из-за рубежа, и лишь как на причину второго порядка указывают существование неантагонистических противоречий в жизни общества, носящих экономический и социальный характер. И если действительная статистика будет обнародована, то советским криминологам придется признаться, что преступность в стране огромная, а анализ этой статистики неизбежно приведет к выводу, что искоренение ее в условиях социализма невозможно. Мне бы хотелось приоткрыть занавес таинственности и показать некоторые цифры преступности в Советском Союзе.
Пожалуйста.
По состоянию на 1 января 1977 года в исправительно-трудовых учреждениях страны содержалось 1 600 000 человек. И еще 500 000 отбывали наказание в условиях так называемых строек народного хозяйства. Это наказание, по словам советских правоведов, является условным. Но на самом деле режим содержания на этих стройках ничем не отличается от исправительно-трудовой колонии. В течение 1976 года было осуждено 976 тысяч человек. За это же время, к 60-летию советской власти, около 400 тысяч заключенных были освобождены. Так называемая судебная ошибка, о которой говорил как-то на совещании работников юстиции министр юстиции Теребилов, составляет 1%. Иными словами, ежегодно около 10 тысяч невинных людей осуждается к различным срокам наказания, и это называется судебной ошибкой.
Это по признанию министра юстиции?
Да, это говорил и Теребилов, повторяя его слова, говорил председатель Московской городской коллегии адвокатов Апраксин на одной из конференций адвокатов Москвы, на которой я присутствовал. Царицей преступности в Советском Союзе является, безусловно, хулиганство. В 1976 году за хулиганство было осуждено 235 тысяч человек. И из криминологических исследований, которые проводились криминологами и психиатрами в ряде районов Московской области, было установлено, что около 30% рабочих подмосковных городов являются хроническими алкоголиками и состоят на учете у психиатра. 17% осужденных составляют лица, привлеченные за хищение государственного и общественного имущества. Столько же преступлений совершается против личности. 49 тысяч человек было осуждено, слово сказать, за хозяйственные преступления. Растет процент автотранспортных преступлений. Если в 60-е годы они составляли 5%, то в настоящее время эта цифра возросла до 12%. Около 40 тысяч осуждены за преступления против порядка управления. 14,5 тысяч осуждены за преступления против правосудия. Растет детская преступность и особенно преступность среди молодежи. В Москве в течение суток совершается 2, а то и 3 умышленных убийства. 4-5 человек в сутки кончает жизнь самоубийством. 97% убийств из хулиганских побуждений совершается в состоянии опьянения. Кроме того, около 1 000 000 людей в год совершает мелкие хищения, спекуляции в небольших размерах и мелкое хулиганство. Однако статистические органы, считая эти преступления проступками, не включают их в общую статистику преступности. В стране существует также вид запланированной преступности, когда злоупотребление планируется самими хозяйственными органами.
Что вы имеете в виду?
Ну, вот однажды я присутствовал на совещании строителей Российской Федерации и был немало удивлен, когда министр строительства заявил с трибуны, что завышение объемов работ по республике намечается на 200%. И что к ответственности будут привлекаться только те лица, которые превысят этот предел. И уж совершенно особняком стоит в Советском Союзе скрытая, латентная преступность. Многие отрасли хозяйства, как древоедом, разъедаются преступлениями изнутри. Торговля, система заготовок, сельское хозяйство, транспортная сеть, зрелищные учреждения, высшее учебное заведение, злоупотребление, взятки, хищение, приписки, мошенничество – вот то, что совершается ежечасно, в огромных масштабах и повсеместно. И все это является частью советской беловоротничковой преступности, о которой, о существовании которой никогда не говорят советские правоведы. Не 1 000 000 людей вовлечен в эту орбиту скрытой преступности.
Фридрих Евсеевич, ну вот теперь вы освободились от того, чем вы занимались столько лет и живете в других условиях, в другой жизни. Что вы собираетесь делать в Америке, в новой жизни для вас?
Основной задачей моей семьи сейчас является владение английским языком. И язык – это работа. Я считаю, что в Америке любая работа – это работа. Но свои исследования по криминологии я буду продолжать. И, возможно, это и станет в дальнейшем моим основным занятием. Сейчас кормильцем нашей семьи является наша дочь. Она работает в ювелирном офисе. Жена учится на курсах клерков. С января дочь собирается поступать в художественный колледж. Но, несмотря на трудности эмиграции, адаптации к новой жизни, каждый прожитый здесь день убеждает и меня, и всю мою семью в правильности избранного пути.
Ну, будем надеяться, что у вас все образуется. Спасибо за беседу.
Вы слушали передачу «Гость недели». Беседу с гостем «Радио Свобода», бывшим следователем Московской прокуратуры Фридрихом Незнанским. Беседу вел сотрудник нью-йоркской редакции Владимир Юрасов. «Радио Свобода» продолжает свои передачи. Комитет ООН по вопросам научного и технического развития опубликовал материалы, посвященные вопросам использования энергии моря для производства электричества. Прослушайте несколько выдержек из этого документа.
Исследования в целях использования энергии моря сейчас сосредоточены главным образом на трех пока теоретических возможностях. Извлечение энергии моря путем использования так называемого температурного перепада, использование энергии волн и использование морской биомассы. Идея использования температурного перепада, то есть разницы температур поверхностного и придонного слоев морской воды, была впервые выдвинута ученым Дарсанвалем еще в 1881 году. В развитие этой идеи внес крупный вклад другой французский ученый Клод в 1920-30-е годы. Первые практические проекты применения этого принципа были разработаны профессором Андерсоном в Соединенных Штатах в Массачусетском технологическом институте в 1964 году и профессором Геронимусом в Массачусетский университет в 1970 году. Теперь над проектами использования температурного перепада работают специалисты в Англии, Соединенных Штатах, СССР, Франции и Японии. По подсчетам ученых, энергетический потенциал температурного перепада океанов в тропической зоне составляет 850 миллионов мегаватт, почти в 600 раз больше мирового потребления электроэнергии, которое по статистическим данным ООН составило в 1975 году 1,5 миллиона мегаватт. По тем же данным ООН, у берегов многих развивающихся стран есть много участков морей и океанов глубиной до 700 и более метров, расположенных сравнительно недалеко от берега, на расстоянии не более 8 километров. Такая близость к берегу позволяет осуществлять подачу электроэнергии на сушу по обычному подводному кабелю. Такие же возможности представляются в Мексиканском заливе и в тех местах, где берега омывают течение Гольфстрим и Курасива у берегов Японии или течение у берегов Гваделупы. Есть целый ряд и других подходящих мест в тропических частях Атлантического и Тихого океанов. Принцип работы энергетической системы, использующей температурный перепад, заключается в следующем. Теплая вода с морской поверхности подается в подводный теплообменник, в котором от нагревания испаряется рабочая жидкость, пропан или аммиак, и приводит в действие турбину. Затем газы конденсируются в результате охлаждения придонными слоями, и цикл повторяется. Турбина же приводит в действие генератор, который вырабатывает электроэнергию, и она по кабелю подается на берег. Так, в принципе, может быть использован температурный перепад для создания морских электростанций. Электричество можно производить и при помощи морских волн. Например, опыты, проведенные в северо-восточной части Атлантического океана, показали, что средний энергетический потенциал морских волн в этом его районе составляет примерно 90 кВт на погонный метр волны. По ориентировочным подсчетам, энергетический потенциал волн у берегов Шотландии в два раза больше, чем у других берегов Англии. По подсчетам ученых Англии, Соединенных Штатов и Франции, коэффициент полезного действия при использовании энергии морских волн может быть доведен до 50%. В этих странах техники работают над созданием ряда экспериментальных проектов. Один из таких проектов предусматривает размещение нескольких единиц плавучего оборудования, так называемых уток, каждой длиной в полкилометра. Принцип работы уток. Набегающая или уходящая волна приводит в действие насосы, сжимающие рабочую жидкость. Энергия сжатой жидкости вращает электрогенераторы мощностью по 500 кВт каждый. Есть еще один возможный источник энергии, а также и резервуар продуктов питания. Это биомасса океана. В настоящее время ученые работают над созданием своего рода ферм в океане. Идея состоит в искусственном культивировании морских водорослей и живущих при них организмов на больших пространствах морей и океанов. Морские водоросли потребляют двуокись углерода и богатую кислородом воду с поверхности. Рост водорослей и окружающей их фауны можно ускорить разными методами. Выращенные водоросли и живущую при них фауну можно на береговых предприятиях перерабатывать в метан, в удобрения для полей и в продукты питания. Как первый шаг в этом направлении, в Соединенных Штатах проводятся эксперименты культивирования водорослей «гигантский кельп». Несмотря на ряд успешных опытов переработки кельпа в метан и другие вещества, многие научные и технические аспекты ведения водорослевого хозяйства все еще остаются неизученными. Но удовлетворительные результаты проведенных экспериментов дают ученым повод утверждать, что недалеко то время, когда такие океанские фермы станут коммерчески рентабельными. Есть еще одна возможность производства электроэнергии – это использование геотермической энергии морских недр путем бурения подводных скважин и подачи оттуда природного пара на турбины электростанций. Несмотря на то, что геотермические электростанции существуют уже более 70 лет, технология поиска и использования геотермических ресурсов морского дна все еще находится на начальной стадии развития. Геотермические участки встречаются в различных геологических условиях и породах, особенно в районах вулканической деятельности. Разработке источников дешевой геотермальной энергии специалисты ООН уделяют особое внимание при планировании программ помощи развивающимся странам. В некоторых таких странах пробным бурением обнаружены геотермальные резервуары на сравнительно небольшой доступной глубине. По рекомендации специалистов ООН, эти находки будут использованы в ближайшие годы для сооружения геотермических электростанций в ряде развивающихся стран, в частности, в Кении, Эфиопии, Никарагуа, в Индонезии и на Филиппинах.
Эта заметка была подготовлена нью-йоркским корреспондентом «Радио Свобода» Германом Троицким на основе материалов, опубликованных Комитетом ООН по вопросам научного и технического развития.
Человек имеет право. Тридцать лет назад Организация Объединенных Наций провозгласила Всеобщую декларацию прав человека в качестве задачи, к выполнению которой должны стремиться все народы и все государства. Именно это придает декларации, не обладающей силой закона, огромную моральную силу.